Говорит Радио Свобода. Восьмая годовщина Норд-Оста. Пострадавшие надеются только на Страсбургский суд. Сторонники стратегии 31 смогут провести митинг на Триумфальной площади. Русский марш пройдет на окраине столицы. Сергей Собянин утвердил новое правительство. Эксперты считают, что в таком виде московская администрация просуществует не больше года. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня исполнилось 8 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке, где террористы удерживали заложников, актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост». В результате штурма с применением неизвестного газа погибли, по официальным данным, 129 человек, по неофициальным – 174. Рассказывает Вероника Баде.
Многое не ясно по поводу теракта в театре на Дубровке в 2002 году. До сих пор неизвестен, например, состав газа, который применили при штурме. Нет единого мнения по поводу количества погибших. По официальным данным это 129 человек, по неофициальным 174. Эту неопределенность чутко улавливает общественное мнение. 74% россиян, по последним данным Левада-центра, полагают, что власти так или иначе не говорят правды о трагедии. Социолог Борис Дубин о том, какие причины смерти заложников называют люди.
Прежде всего, конечно, имеется в виду, что они погибли от использования этого самого газа, природа которого, надо сказать, до сих пор не определена. Но дело здесь, конечно, не просто в газе, а в причинах социальных. И в этом смысле россияне прежде всего винят милицию и спецслужбы, в смысле, что они в большой мере знали, как предполагают россияне, о подготовке этого теракта. И этому акту предшествовала целая цепочка попыток теракта в Москве, так что действительно насторожиться и подготовиться к тому, что случилось, возможность у спецслужб, конечно, была.
Пострадавшие от теракта на Дубровке и родственники погибших еще в 2002 году обратились в суд в надежде получить компенсации. По свидетельству их адвокатов, основная масса заявителей получила отказы и лишь немногим компенсировали материальный вред в связи, например, с утратой кормильца. Такая составляющая, как моральный вред, вообще была оставлена без внимания. Сейчас дела пострадавших находятся в Европейском суде по правам человека. Интересы бывших заложников представляют несколько российских адвокатов, в том числе Карина Москаленко. Вот что она рассказала Радио Свобода по телефону из Страсбурга.
Сейчас начался после решения о приемлемости, а такое решение уже было вынесено в начале этого года, стадия второй повторной коммуникации, то есть обмена состязательными бумагами с правительством. И очень много актуальных вопросов было задано правительству уже в этой стадии, но касающиеся и количества жертв, и применения газа, и о правильности или дефектах организации освобождения заложников, и также оказания медицинской помощи. Ну и вопрос, конечно, и о денежных компенсациях встает. Кроме того, государство представляет медицинские заключения, которые говорят, что приведенное вещество или газ, как его все называли, оно не повлекло смерти заложников, а заложники, то есть нынешние заявители в Европейском суде доказывают как раз прямо противоположное, и важно, чью позицию примет Европейский суд.
Как вы оцениваете тот факт, что российские власти выплатили компенсации лишь немногим пострадавшим?
Я считаю это безнравственностью. Во всем этом самое отвратительное, уродливое, это то, что власти заставили людей ходить по судам, где было стыдно за российские власти, за российский суд на самом деле.
Так думает адвокат Карина Москаленко. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Перед зданием театрального центра сегодня прошла траурная акция. Ее провела общественная организация «Норд-Ост», объединившая бывших заложников, родственников погибших, а также всех, кому не безразлична эта трагедия. Репортаж Карина Агамирова.
Поминальные свечи, живые цветы, портреты погибших в 8-летней давности бойни. Вместе с учителями пришли они к месту трагедии помянуть погибших одноклассников. У кого голова в кустах, а у кого грудь в крестах. Высокие чины, ответственные за проведение операции по так называемому освобождению заложников, были удостоены государственных наград. Пришедшие к театральному центру на Дубровке негодуют, вспоминают, требуют. Сопредседатель региональной общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Мне стыдно, что 8 лет я, как маленькая девочка, видевшая в сказке, ищу среди этой толпы глаза хоть кого-нибудь из федерального правительства, глаза Владимира Владимировича Путина, которому так хочется посмотреть в лицо и спросить, за что? За что вы сделали это с нами, ни в чем невинными людьми? За что вы отняли у нас детей?
Это событие просто потрясло нас всех. И у нас даже нет слов выразить вот ту скорбь и чувство.
Вы знаете, я не люблю парадных слов. Я не люблю фальшивых. Я хочу, чтобы ушедшие люди, в том числе мои внуки, знали, что я душой с ними.
Что скажет от молодежи на Радио Свобода? Почему вы сегодня здесь?
Мы здесь, чтобы почтить память о умерших в Новотроицке при захвате. Если бы у них была возможность, они бы сделали бы все, чтобы решить эту проблему. И чтобы те, кто это сделали, их наказали самым ужасным образом. Чтобы они нашли террорист, который убили этих людей.
Правительство часто что-нибудь умалчивает, чтобы не пугать людей, а то люди превращаются в гигантскую толпу. С одной стороны, я их понимаю, но с другой стороны, если быть человеком, то хочется знать какие-нибудь тайны. Потому что они обязаны, правительство обязано им рассказать. Иначе у нас что, средние века, анархия какая-то.
Я считаю, что это количество, это совсем не мизерное. Для кого-то, если бы даже один человек умер, это бы все равно была огромная потеря.
Трагедии Норд-Оста 8 лет. Виновные не найдены, дело приостановлено. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Новый мэр Москвы Сергей Собянин произвел несколько ключевых назначений в администрации города. На заседании столичного правительства он утвердил Владимира Рейсина своим первым заместителем. Рейсин, до недавней поры ключевой член Лужковской команды, не скупится на похвалы в адрес нового начальника. Сергей Семенович Собянин – готовый руководитель. Пришел и как будто вчера здесь был. Все расставил на свои места, заметил он в интервью «Комсомольской правде». Эксперты говорят о том, что нынешний состав администрации Собянина носит временный характер. Слово политологу Александру Коновалову.
Это временное правительство, что-то вроде ликвидационной комиссии по наследию Лужкова. Ключевых поставок, которые связаны с функционированием города как технического организма, тепло, вода, транспорт. Там во многих местах ставили старых заместителей, правда, из первых замов мэра их перевели в просто замы. Появились новые люди, говорят о том, что будет новый главный архитектор Москвы. Сменили двух префектов. Заметил, что Митвулю, видимо, ничего не светит. Он не получит поста префекта, которого ждет. А в целом, самое главное из всех назначений, это назначение Ресина и его уникальный статус. Рейсин получил статус первого заместителя и единственного первого. Конечно, будут 5 первых и 4 вторых. Единственного первого заместителя мэра Москвы. Это говорит о том, что пока Москвой как Москвой будет руководить Рейсин. Он, правда, спел уже Оссану, что Собянин уникальный руководитель, и что Кремль такой молодец, что нашел такого человека, никогда не предполагал, что такие бывают, едва появившись в кабинете, он сразу все понял и сразу все расставил на свои места. В общем, он сдал своего бывшего патрона с потрохами, демонстрируя лояльность для того, чтобы остаться. И фактически бразды правления Москвой как техническим организмом, как строительным комплексом остаются в руках Рейсина. Но вместе с тем Собянин будет присматриваться и будет производить дальнейшие перестановки. И самое главное, как мне кажется, он будет отвечать это как бог государева. Он будет отвечать за политическую лояльность Москвы и за стабильность Москвы. То есть его задача будет обеспечить результат на выборах. Его задача будет постараться в Москве спокойствие, когда и если будут приниматься политически непопулярные решения, социальные решения.
Вы сказали, что работает ликвидационная комиссия по наследию Лужкова, да? Как далеко зайдет эта комиссия в своей работе по ликвидации?
Это мне сказать трудно, потому что многие ведь готовы присягнуть и сделать это хоть 2 раза. И Москва очень сложное хозяйство. Надо установить контроль над финансовыми потоками, надо установить контроль над тем, как расходуются деньги на строительство, надо установить хоть какую-то примерную перспективу, как будет Москва развиваться, потому что город задыхается. Город задыхается, если ничего не предпринимать, он просто задохнется физически в достаточно близкой перспективе. Поэтому, повторяю, оставлять будут тех, кто профессионально что-то понимает, их, кстати говоря, не так уж и много. Потому что нынешнее руководство отличает по законе профессиональный подход, я уже имею в виду страну, во всех отраслях и областях. И профессионалы недостаточно популярны. Профессионализм не самое главное качество сегодня. Самое главное качество – это лояльность и способность реализовать планы руководства, планы Кремля. В этом смысле Москва – регион исключительно важный. Он не просто самый большой, в России. Он еще имеет ярко выраженную специфику в отношении к другим регионам России даже. Москва очень старый регион, и в Москве очень большую роль играют люди пожилые. Не случайно президент последний президиум Госсовета провел как раз по благополучию пожилых людей. И это не от того только, и даже не от того столько, что так все полюбили стариков, как от того, что это самые дисциплинированные и очень влиятельная часть электората, просто из-за доли влиятельная. А дисциплинированные просто потому, что они так привыкли. Молодежь может пойти на дискотеку, пенсионеры обязательно пойдут голосовать. И проголосуют, исходя из того, сохранили им какие-то мизерные, смешные, но все-таки льготы. Сохранился ли бесплатный проезд в общественном транспорте, потому что на пенсии в Москве выжить очень трудно.
И при этом вы говорите, что грядут непопулярные социальные решения.
Да, грядут они, безусловно, только я не уверен в том, что их постараются оттянуть на после 11-го, после 12-го года. Как бы сейчас пока политика выглядит, что все, что можно сделать и что нельзя, тоже сделать. Потому что правительство и так уже набрало такое количество социальных обязательств, которые бюджет переварить не может и выполнить не может. Дефицит пенсионного фонда, трудности с новым жилищным строительством, с дорожным строительством. И когда-то это все сработает, но новое руководство постарается оттянуть это на после выборов. Процесс так, чтобы он не сказался до выборов. Хотя совершенно очевидно, что когда-то непопулярные решения принимать придется.
Политолог Александр Коновалов. Бывший глава Пресненской управы, соперник Юрия Лужкова на выборах мэра 2003 года, Александр Краснов полагает, что нынешнее московское правительство просуществует не больше года.
Та заявленная цель, связанная с изменением транспортной схемы города Москвы, она подкреплена кадровым назначением. Бывший министр транспорта России повышен в ранге. Это теперь заместитель мэра по транспорту и дорожному строительству. Вот этот факт состоялся. Значит, во-вторых, госпожа Ракова, как ближайший доверенный сотрудник, взяла под себя документооборот, который находится в мэрии. Это второе знаковое событие. Третье знаковое событие – это то, что господин Шукшин убран с места контролера строительства и возвращен в то место, которое для него примерно более предназначено. Это он сам силовик, он бывший охранник Лужкова. И, соответственно, он возглавил тот блок, который имеет отношение к правоохранительным органам. А на его место назначен человек из Росимущества. Это абсолютно правильные и понятные вещи, которые господин Собянин делает для того, чтобы перехватить финансовые потоки и изменить ситуацию в аппарате мэрии Москвы.
Зато самый сильный человек в лужковской команде, самый влиятельный, Владимир Ресин, остается в фаворе. Кажется, устраивает он вполне и Собянина. Или это видимость?
Почему он, собственно, должен его устраивать? Он человек компромиссный. Я думаю, что это правительство имеет какой-то перспективу порядка года, и в этой годовой перспективе господин Ресин, как человек, который, кроме всего прочего, знает многие вещи, он действительно знает многие вещи в области строительства и в системе отношений, он сохраняет свою позицию и является тем компромиссным, демпфирующим фактором, который нужен сейчас Собянину для того, чтобы плавный переход власти произошел.
А можно предположить, что будет через год, когда этот переход власти завершится?
Для того, чтобы произвести вот действительно кадровую какую-то эволюцию, даже не революцию, а эволюцию серьезную, господину Собянину нужно произвести какую-то новую кадровую подпитку, потому что от федералов он многого забрать не может. Во-первых, он там как бы не может оголять фронты там, где он раньше работал. Во-вторых, кадровая скамейка сама питерских, она крайне ограничена по толковым людям и там неким делиться. Значит, он должен найти каких-то людей внутри московской мэрии, на которых он может опереться в дальнейшем, это раз. Во-вторых, найти новых людей, это тоже серьезная задача, требующая осмысления, и вот на это ему год требуется.
Сейчас продолжаются различные разговоры вокруг судьбы Юрия Лужкова. Вот заговорили сегодня, что он станет политэмигрантом, причем уедет в Лондон, к Березовскому обращаются за комментариями, Кобзон говорит, что это чушь, и Лужков патриот, никогда страну не покинет. Что вы думаете, можно вообще всерьез об этом говорить?
Честно говоря, я, так как политический оппонент Лужкова, причем с 20-летним стажем, мне, честно говоря, глубоко наплевать его политическое судьба после того, как он ушел с поста мэра, потому что этот человек был неотделимый от кресла, и тогда он был интересен, и его слова и действия имели какое-то смысловое значение. В тот момент, когда он стал пенсионером и так или иначе так и прячется от правоохранительных органов, эмигрирует, не эмигрирует, разводит пчел, не разводит пчел, это вопрос какой-то частный, и я не думаю, что на нем надо, вот, я даже не заморачиваюсь по этой части.
Но судьба его наследства, судьба того, что он сделал в Москве, вот это важно.
О, вот это важно. И здесь уже радиостанция «Свобода» вас критиковать, ну, можно немножко?
Конечно.
Вот я вас критикую. Один из серьезных вопросов, который на самом деле требует серьезного информационного обеспечения, это, например, транспортная ситуация вокруг Сити. То, как надо ликвидировать вот то самое лусковское поганое наследство, когда он засадил в центр города немеренное количество небоскребов, не обеспечив их транспортной инфраструктурой. Как выходить из этой ситуации, где надо применять бульдозеры, а где не надо применять бульдозеры, где надо тратить большие средства, а где не надо тратить большие средства, для того, чтобы деловой центр был связан с историческим центром, с Садовым кольцом, и он был связан с Подмосковьем, чтобы туда могли люди выезжать, потому что это 200 тысяч чиновников и бизнесменов, которые должны приезжать и выезжать из этого Сити. Вот это серьезная проблема, вот это надо обсуждать. А то, что где там Лужков, в какой стране эмигрирует, и сколько он украдет денег, там, спрячется, не спрячется, он от СКП или от прокуратуры, это вопрос вторичный, третичный. Это пусть питерцы разбираются.
Московский политик Александр Краснов. Сегодня Пресненский суд Москвы отказался принимать к рассмотрению два иска главы компании «Энтека» Елены Батуриной к телеканалу НТВ. В одном из исков супруга бывшего мэра Москвы Лужкова просила опровергнуть информацию, которая была изложена в фильме «Дело в Кепке-1». Батурина требовала опровержения информации о том, что она якобы повлияла на прокладку скоростного шоссе через Химкинский лес, а также о строительстве компании «Энтека» дороги к своим объектам за счет средств городского бюджета. Во втором иске она потребовала опровергнуть информацию о том, что компания «Энтека» продала правительству Москвы принадлежащий ей участок земли по завышенной цене. Суд отказался принять гражданские иски к производству, разъяснив, что за защитой нарушенных прав истцу следует обратиться в арбитражный суд Москвы, пояснила представитель Мосгорсуда. Вот что думает об этом решении политолог Михаил Тульский.
Я бы пока не стал делать далеко идущих выводов, потому что не стали рассматривать, потому что решили, что, так сказать, обычные суды не должны их рассматривать, должен рассматривать арбитражный суд. В общем, это решение-то адекватное, потому что обычно такие иски о возмещении морального вреда, их всегда рассматривает арбитражный суд. Это, так сказать, ну, известная практика, поэтому в данном случае я бы еще не делал из этого преждевременных выводов, тем более, что в фильмах НТВ была явная ложь и явное передергивание. Я думаю, что у Батурина, если она правильно иск оформит, все, так сказать, адекватно выдвинет свои требования юридически, точно сформулирует свои требования и юридически точно сформулирует доказательства, то я думаю, она сможет отсудить у НТВ какую-то себе компенсацию, потому что, ну, НТВ объективно, особенно в первом фильме «Дело в кепке», распространило немало ложной информации. Поэтому тут какие-то шансы есть. Другой вопрос, что во втором фильме, ну, в общем, особенно вот, который посвящен именно Батуриной, там таких вот утверждений явно лживых было мало или вообще не было. Поэтому тут, смотря по поводу каких моментов она судится. Здесь же не отказали в ее требованиях, ее требования не признали какими-то незаконными. А здесь просто суд решил, что это не подсудно суду общей юрисдикции, а подсудно суду арбитражному, и поэтому он не принимает его к рассмотрению.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня стало известно о том, что националисты получили разрешение провести в Москве русский марш. Акция состоится 4 ноября. Организаторы марша, в отличие от других оппозиционеров, не стали претендовать на центр города и легко добились от властей разрешения идти по району Люблино. С подробностями Павел Куравский.
Новые власти российской столицы разрешили националистам провести акцию «Русский марш» в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщил во вторник лидер запрещенной националистической организации «Славянский союз» Дмитрий Демушкин. Теперь эта организация взамен запрещенного ранее союза называется «Славянской силой». Дмитрий Демушкин заявил в интервью «Радио Свобода», что место проведения марша выбирали не они, и такого количества участников, якобы 10 тысяч, не заявляли.
Правительство Москвы сами нам предложили место проведения, площадку прошлогоднюю в Люблино. Мы подали в этот год 20 заявок. Многие площадки Москвы от центра до Бутова не подавали мы Люблино, но они вот предложили нам именно эту площадку. Решили мы не начинать с конфронтации с новой властью, тем более, что она хоть как-то пытается соблюдать демократические нормы. Количество мы подали стандартные заявки, которые подаем каждый год 5000. Просто мы вынуждены писать постоянно эту цифру, потому что если вы напишете больше, то это будут бесконечные проволочки, считать квадратные метры, располагает площадка, не располагает и так далее, и всякую чушь. Тем более, что по опыту прошлых мероприятий, если у вас собирается 7 до 10 тысяч, ГУВД все равно дает всегда там 2 или 3 тысячи. цифру. Поэтому сколько бы вы ни собрали, хоть 20 тысяч, все равно вы в эту заявку в 5 тысяч уложитесь.
Шествие «Русский марш» пройдет 4 ноября от метро Люблино по улице Перерва. По окончании шествия планируется провести не митинг, как обычно, а концерт. Согласование националистического шествия происходит на фоне трудносогласуемых акций демократической оппозиции, в частности, митинга 31 октября на Триумфальной площади. Впрочем, член исполкома «Другой России» Марина Литвинович говорит, что у организаторов «Русского марша» тоже не все шло гладко, и что не в центре Москвы демократической оппозиции тоже разрешили бы митинговать.
Русский марш тоже не сразу разрешают. Все-таки у них тоже есть целая история борьбы за проведение этого мероприятия. Вот. Но опыт показывает, что в последнее время все-таки проще становится согласовать. Вот пример с 31 числом и то, что власти идут на уступки требованиям и уже второй раз, в общем-то, с разным количеством людей согласуют акцию оппозиции на Триумфальной площади, говорит о том, что в целом, возможно, это начало такого нового тренда на все-таки исполнение Конституции Российской Федерации. А что касается русского марша, то они просто тактически очень верно выбрали место, а не в центре Москвы. На окраине, насколько я знаю, такие акции проще согласовать из-за того, что это технически просто проще реализовывать и властям, и самим людям. Если бы оппозиция запросила для своих акций точно так же Люблино, то, я думаю, в Люблино бы легко согласовали любую стратегию 31.
Оппозиционеры уверены, власти не могут разрешить все и сразу. Сломать прежнюю систему отношений будет очень непросто. Общероссийским профсоюзам образования, здравоохранения и культуры запретили проводить пикет 28 октября около Белого дома в Москве, мотивируя это тем, что пикетчики будут мешать гулять гражданам около Горбатого моста. Свою 10-тысячную акцию на Поклонной горе готовятся согласовать и провести представители воздушно-десантных войск. Член исполкома движения «Солидарность» Денис Белунов убежал, что дело не в количестве митингующих и не в месте проведения, а в том, что граждане и новые московские власти присматриваются друг к другу.
Козырять там крупными цифрами могут многие. Вот, а надо посмотреть, что будет на самом деле. Десантники, возмущенные поведением Сердюкова, собираются провести 10-тысячный митинг по Поклонной горе. Это пока является некими декларациями. Надо посмотреть, к чему это все привезет. Есть точка зрения, что если вот начинать все разрешать, то никто и ходить не будет. Как бы это одна точка зрения. А другая точка зрения такая, что если начать разрешать, то люди перестанут бояться и будут собираться в огромных количествах. Каковы истинные намерения? Я думаю, что никаких глубоких намерений пока нет. Есть желание показать, что новые власти отличаются от старых, и поэкспериментировать и посмотреть, какие будут дальнейшие события.
Делая открытыми для оппозиции и граждан городские площадки, новый мэр Сергей Собянин закрылся от прессы сам. Он запретил журналистам присутствовать на заседаниях правительства Москвы. Эксперты отмечают, что закрытый стиль работы был присущ Собянину и на прежних руководящих должностях. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
О том, как сторонники стратегии 31 готовятся к проведению очередной своей акции 31 октября на Триумфальной площади, мы расскажем после сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто нарушил закон в Химкинском лесу? Новые подробности зала суда.
Комментарии экспертов.
Инфекционист Виктор Малеев. Опасна ли холера на Гаити для России?
В блогах свободы.
Блог Игоря Сутягина. Суверенная демократия против гитлеровской Германии.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Число жертв цунами на западе Индонезии достигло 113, десятки людей числятся пропавшими без вести. Эти цифры продолжают расти, сообщается о все больших разрушениях. В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в память о погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Как передает корреспондент Радио Свобода, собравшиеся возложили цветы к памятной плите и на ступени центра. После минуты молчания все погибшие были названы поименно, затем состоялся траурный митинг. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что московские власти должны разрешать оппозиции проводить на Триумфальной площади митинги в защиту свободы собраний. Московские власти разрешили националистам провести 4 ноября акцию «Русский марш». В Польше дело о задержании Ахмеда Закаева считается закрытым. В Варшаве апелляционный суд во вторник подтвердил законность отказа окружного суда оставить под стражей одного из лидеров чеченских сепаратистов, который был задержан в Польше 17 сентября. В Париже около здания Сената Франции около 1000 студентов собрались в знак протеста против пенсионной реформы. Аналогичные акции состоялись и в других городах Франции, но они не были столь многочисленными, как ожидалось. Пошли на спад и забастовки. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике власти Азербайджана за ограничение свободы слова. В Ираке приговорены к смертной казни трое бывших высокопоставленных подчиненных диктатора Саддама Хусейна. Наиболее известен из них Тарик Азиз, бывший министр иностранных дел и вице-премьер правительства Ирака. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Очередная акция «Стратегии 31» в ближайшее воскресенье на Триумфальной площади может впервые пройти мирно. Во всяком случае, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева получила заверение от московских властей. Однако последними договоренностями правозащитницы с мэрией недовольны как традиционные противники оппозиционных митингов на Триумфальной, так и некоторые представители самих несогласных. Сообщение Данила Гальперовича.
Как рассказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода», власти вроде бы даже не будут применять силу, если количество пришедших на митинг будет больше заявленного организаторами.
В понедельник меня пригласили в мэрию снова и сказали, что они дают другую площадку. Показали на плане где-то. По расчетам мэрии на этой площадке поместится 800 человек участников митинга и человек 200 журналистов. Но я представляю себе это пространство, там поместится гораздо больше. И я говорю, ну хорошо, а остальные участники? Если люди будут себя вести мирно, как себя будет вести милиция? Мне сказали, московское правительство гарантирует безопасность граждан, которые, придя на Триумфальную площадь в это время, будут вести себя мирно. То есть речь идет о том, что сколько людей придет, столько будет на митинге, и не будет этих стычек с милицией.
При этом Людмила Алексеева признала, что место, выделенное под митинг, это не та площадка, на которой хотели бы проводить митинги сторонники стратегии 31. Но путем постепенных договоренностей с властями можно будет приучать чиновников соблюдать права граждан, иногда даже в ущерб коммерческим интересам.
Когда мне в мэрии сказали, а мы не можем вам обеспечить митинг около памятника Маяковскому, потому что это площадь отдана инвесторам, они там поставили заборы, и это будут убытки для мэрии, если мы эти заборы уберем. А я им сказала, а вы что, не знали, что 31-го снова граждане выйдут? Зачем же вы отдавали это место инвесторам? Отдали, значит, надо нести убытки, это ваша ошибка, вы за нее должны расплачиваться.
Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг во вторник выпустил заявление, в котором говорится, что воскресенье 31 октября будет экзаменом реализации на практике права на мирные собрания, которое закреплено в статье 31 Российской Конституции. По мнению Хаммерберга, это действительно будет возможностью для московских властей показать приверженность защите права на свободу собраний, закрепленного в международных документах по правам человека. С комиссаром Совета Европы согласен и председатель Совета по развитию гражданского общества при президенте России Михаил Федотов.
Мне кажется, что приход Сергея Собянина на должность мэра Москвы является замечательным поводом для того, чтобы снять эту проблему Триумфальной площади, поставить на ней точку.
Собянин должен разрешить митинг?
Я считаю, что да, и насколько я понимаю, эта тема уже как таковая практически урегулирована. Во всяком случае, я сегодня же буду звонить и Владимиру Петровичу Лукину, уполномоченному по правам человека, и Александру Ильичу Музыканскому, уполномоченному по правам человека в Москве, чтобы договориться с ними, где мы с ними встретимся и как мы с ними пойдем 31 числа на Триумфальную площадь, чтобы посмотреть, как будет реализовано конституционное право граждан на свободу митингов и демонстраций. Я считаю, что это нормально. Более того, я хочу собрать статистические данные о том, как вообще реализуется 31-я статья Конституции не только в Москве, не только на Триумфальной площади, но и по всем городам и весям. Понимаете, на мой взгляд, у нас достаточно большая практика накопилась уже в этом вопросе. Нужно ее обобщить, нужно ее проанализировать. Там есть о чем подумать, есть о чем поговорить. А метод вот такого силового противостояния, силового противоборства, это не метод построения цивилизованного государства. Это не метод модернизации страны.
Многие предсказывали, что практически любая договоренность Людмилы Алексеевой с властями, если в ней не будет простого и полного согласия администрации Москвы с требованиями организаторов митинга, будет раскритикована Эдуардом Лимоновым. Глава запрещенной национал-большевистской партии в свое время был одним из организаторов регулярных протестов на Триумфальной, и теперь он на Людмилу Алексееву серьезно обижен.
Людмила Михайловна за последние сутки, я тут вынужден, ей-богу, к сожалению, говорить неприятные вещи, но она произвела ряд действий, которые иначе как недружелюбные, непорядочные действия, иначе их не назовешь. Я бы назвал это таким даже жестом самозванца, захватившего власть. В РИА Новости она сказала, что она будет проводить митинг. Вот она говорит, его совместно будут проводить 3 правозащитных организации. Московская Хельсинская группа, правозащитный центр «Мемориал» и движение «За права человека». По отношению к себе лично, я, конечно, расцениваю это как предательство, по отношению ко всей социальной сцене, да, и к тем людям, которые приходят на Триумфальную, это очень странный, я бы сказал, такой деспотический жест. Я бы назвал это даже короче, словом «подло». Это вот не совсем привычное для политики и общения с правозащитниками слово, но другого я не подберу. Еще если учитывать, что я и мои сторонники начинали митинги на Триумфальной, что мы много раз были задержаны.
Представители партии власти, наоборот, позицию несколько смягчили. В частности, глава политического департамента партии «Единая Россия» Алексей Чадаев, прежде не жалевший суровых эпитетов в отношении правозащитников, теперь говорит, что проблема Триумфальной площади скорее техническая, чем политическая.
Вопрос конкретно в данной ситуации. То есть понятно же, что, скажем, если сегодня отдашь Триумфальную, завтра люди захотят шествие до Кремля по Тверской. У нас круглые сутки идут дискуссии о перекрытии движения ради проезда первых лиц. Да? Но понятно же, что это гораздо по времени меньшие проблемы для графика, чем массовые мероприятия, проходящие там сейчас небольшое количество скоплений людей на одной из центральных площадей или магистрали города. Именно поэтому наиболее правильной и разумной была бы идея гайд-парка.
Но дело в том, что в лондонском гайд-парке, как правило, выступают ораторы-одиночки, тогда как массовые митинги в британской столице проходят по главным улицам и площадям. В Москве до сих пор такое позволялось только прокремлевской молодежи, коммунистам и национал-патриотам. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент России подписал указ об увольнении командира 138-й отдельной мотострелковой бригады Ленинградского военного округа. Одновременно уволены два больших начальника округа. Но правозащитники говорят, что надеются на улучшение ситуации в Каменке пока рано. Рассказывает Татьяна Вольская.
Военные части, дислоцированные в Каменке, давно снискали дурную славу из-за многочисленных случаев дедовщины, погибших, искалеченных солдат-срочников, а иногда и контрактников, которым выпало там служить. 10 декабря 2009 года правозащитники праздновали победу. После громкого скандала с массовым избиением солдат 8 офицеров были уволены. Но радость была преждевременной. Уже летом 4 офицеров восстановили по суду. Минобороны пыталась оспорить решение судов, но безуспешно. Правозащитники отметили, что после этого обстановка в Каменке резко ухудшилась, поскольку все, склонные унижать и избивать сослуживцев, окончательно почувствовали безнаказанность. И вот теперь указом президента Дмитрия Медведева уволенный командир бригады полковник Дмитрий Яшин, замначальника штаба Ленинградского военного округа по организационно-мобилизационной работе генерал-майор Александр Ионов и замкомандующего войсками округа по вооружению генерал-майор Александр Мажаров. Полковник Яшин должность свою занимал около года, и этот год ознаменовался многими ЧП. В марте солдат-срочник был найден повешенным, в апреле от танкового снаряда погибли два офицера, летом под обломками рухнувшей стены погиб рядовой, неоднократно подтверждались факты дедовщины. Так что увольнение комбрига понятно, хотя председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова говорит, что в том первом списке уволенных он не фигурировал.
Дело, что в том списке уволенных был господин Дегтярев. Все эти офицеры были замешаны в финансовых нарушениях серьезных. Это нарушение 115-го приказа, по которому себе присвоили те деньги, которые должны были получить военнослужащие. Были еще нарушения прав солдат и офицеров. И сейчас Дегтярев и ИО комбрига бригады Каменки. Совершенно недопустимая ситуация.
Одними увольнениями пороки российской армии не излечишь, считает публицист Борис Вишневский.
На мой взгляд, сниматься надо министра обороны, а не только начальника в Каменке. И надо менять принцип формирования армии. В профессиональной армии такого не будет. А в нашей армии, основанной на всеобщей воинской повинности, на этом архаизме полном, вот такое будет обязательно, так же, как грибы прорастают сквозь асфальт.
Тем не менее, Борис Вишневский считает, что увольнение армейских начальников полезно хотя бы тем, что показывает, не все проступки и преступления остаются безнаказанными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Снятие с эфира передачи Дмитрия Быкова «О чем молчат солдаты» на Петербургском пятом канале могло стать попыткой Министерства обороны улучшить имидж главы ведомства Анатолия Сердюкова, репутация которого сильно пострадала после скандала из-за строительства храма на территории военного училища. С подробностями Кристина Горелик.
Петербург, пятый канал, в воскресенье в последнюю минуту снял с эфира телепередачу Дмитрия Быкова с острой критикой министра обороны Анатолия Сердюкова, которую усиленно рекламировал целую неделю. Сам Дмитрий Быков объясняет причину так.
Ее не сняли, она выйдет абсолютно спокойно. Просто нам надо было, как мы договаривались, пригласить в эфир человека из генштаба. В тот раз он не смог прийти. Нам было важно, чтобы пришел действительно либо первый человек в генштабе, либо второй. И прокомментировал и картину, и реформу, и слухи о конфликте генштаба с министром. Ситуация острая. Все только об этом и говорят. Мы, естественно, его позвали. Он сначала прийти не смог или не захотел. А потом вдруг оказалось, что он прийти может. Мы все записали эту программу, где у нас есть мнение эксперта действительно первого ранга.
Скажите, а как вы думаете, почему до этого генштаб отказывался, а тут вдруг согласился резко?
Это мотивация генштаба и людей из канала, которые их уговаривали. Я этим не занимаюсь совершенно. Но мне самому очень важно, что впервые в истории пятого канала первый или второй, во всяком случае, что действительно замначальника генерального штаба, пришел и появился в эфире и отвечал на довольно жесткие вопросы. Я понимаю, что сейчас, когда происходит такая квазиоттепель, любой информационный повод рассматривается как бурный скандал. Но, ей-богу, здесь никакого скандала не будет. Мы это покажем.
Жалко, что Смирнов не говорил так же откровенно насчет конфликта с Сердюковым.
Ну, он утверждает, что конфликта нет. Другие говорят, что он есть.
А вы уверены, что руководство пятого канала не звонили вот с просьбой снимать программу?
Ну, мне, во всяком случае, были даны гарантии такие. Я привык своим начальникам верить. был ли какой-то звонок сверху. Это первое, о чем я спросил. Мне сказали, это диктуется исключительно тем, что мы хотим сначала дать слово военным экспертам, а потом выслушать аналитиков. Это начало большого цикла программ. Не волнуйтесь, господа, все будет в порядке. Ну, ей-богу, братцы, ну, в нас очень трудно увидеть душителей свободы.
Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин, участник, снятый с эфира первой версии телепередачи, придерживается иного мнения.
Все странно, я думаю, что это не первый случай. Вы помните, как программу Караулова в защиту Лужкова снимали?
С ТВЦ, в смысле, вы имеете?
Да, ТВЦ, да. Помните, она прошла на периферию, на восток, а в Москве ее не показали. Ну, он оказался затертым диском, как выяснилось, так нечаянно, да? Ну, и здесь что-то подобное произошло, видимо. Я знаю просто о факторах. Программа была снята с одним составом экспертов и журналистов. Показали ее с другим составом экспертов и журналистов. Знаете, у меня снимали материалы из номера за 15 минут до подписания в ответ. Так что, ну...
По разным причинам?
По одной причине. Кто-то позвонил и потребовал это. Но это не сейчас, это было раньше, конечно, когда я работал в газете «Известия». Поэтому меня это не удивляют такие вещи. Кто-то надавил на руководство пятого канала, потому что программа получилась очень критичной в отношении руководителя военного ведомства.
А что там критичного было?
Все критичное. Просто Сердюковы отзывались очень нелицеприятно. И о военной реформе отзывались нелицеприятно.
Как вы думаете, угроза увольнения министра обороны существует?
Нет.
Действительно?
И существовать не может. Потому что Сердюкова назначил президент и премьер-министр, который в то время был президентом, для того, чтобы он провел коренную реформу вооруженных сил. Поэтому я думаю, что он получил полный карт-бланш на проведение тех мероприятий, которые считают необходимым.
Говорят, что после вот посещения злополучного учебного центра...
Говорят, Кристина, мало ли что говорят. Ну, сказали, что Путин потребовал от Сердюкова написать рапорт на увольнение и так далее. Но это же бред. Вы понимаете, что Сердюков министр обороны. Он подчиняется только президенту, никак не премьер-министру. Поэтому Путин не мог требовать от Сердюкова вот такого поступка.
Зато увольнение Сердюкова потребовали в Союзе десантников России. Поводом послужил недавний скандал, связанный с посещением министром обороны учебного центра ВДВ «Сельцы» под Рязанью. Напомню, что согласно некоторым свидетельствам, во время визита министр обороны обругал матом командира училища Героя России Андрея Красова за построенную на территории учебного центра церковь, а самого Красова пригрозил уволить. После чего Союз десантников сначала выступил с возмущенным открытым письмом президенту, а теперь и с инициативой проведения массового митинга под лозунгом «Защитим армию и флот от произвола чиновника Сердюкова». Заявка на проведение мероприятия численностью 5000 человек на Поклонной горе 7 ноября подана в московскую мэрию. Беседу с председателем Центрального совета Союза десантников России, бывшим начальником разведки ВДВ, полковником в отставке Павлом Поповских.
Почему от Анатолия Сердюкова, чем он вам не угодил?
Знаете, не только же мы, к нам присоединились уже и Федерация космонавтики, и офицеры флота, моряки, организация «Забытый полк», офицеры России. Ну, в общем-то, много, я даже сейчас вам на скидку все не перечислю. «Баграм-345» организация, то есть ветераны локальных конфликтов и многие другие. Его поведение, его обращение, его презрительное отношение к офицерам вызывает не только недовольство нас, десантников, но и всего офицерского корпуса России.
По сведениям независимой газеты, скандал с участием министра обороны вызвал неудовольствие российского президента. И на минувшей неделе Сердюкову позвонили с Кремля и в категорической форме потребовали проводить работу по формированию положительного образа военной реформы. В итоге в военном ведомстве начали предпринимать экстренные меры по улучшению имиджа главы Минобороны и поддержки армейской реформы. Одним из таких шагов и могло стать снятие программы Дмитрия Быкова «О чем молчат солдаты» на петербургском пятом телеканале. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Россия заняла 154-е место из 178 по степени восприятия коррупции. Таковы данные ежегодного доклада Центра антикоррупционных исследований и инициатив Международной организации Transparency International. Первые позиции занимает Дания, Новая Зеландия и Сингапур. Замыкают список Ирак, Мьянма и Сомали. Эксперты неправительственной организации делают вывод, что в России, несмотря на заявление президента о необходимости необходимости жестко бороться с коррупцией, ситуация с каждым годом только ухудшается. Аналитики убеждены, что до сих пор борьба с коррупцией в России идет лишь на бумаге, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Презентацию рейтинга состояния коррупции в 178 странах мира директор международной неправительственной организации Transparency International России Елена Памфилова начала со слов, что многое из представленного вызовет смех или как минимум улыбки у собравшихся журналистов. Так и произошло, когда на экране появились данные о состоянии коррупции в России. Соседями в рейтинге оказались Таджикистан, Лаос, Гвинея-Бисау, Конго, Коморские острова. Говорит Елена Панфилова.
Каждый год мы ждем результаты исследований в надежде, что у нас появятся какие-то позитивные данные. Они не появляются и не появляются. Вот и в этом году мы в очередной раз ждали. И надежды у нас, в общем-то, были не на пустом месте, что что-нибудь здорово изменится. Потому что в стране совершенно очевидно нарастает и росла, вот начиная с 2008 года, то, что называется антикоррупционная кампания, принимаются законы, все правильные слова произносятся нашим руководством. Однако в 2010 году президент Российской Федерации вдруг в апреле месяце говорит, что не все идет как надо и успехов нет. Мы не можем не согласиться, поскольку действительно успехов нет.
Ситуацию с коррупцией в пресс-релизе описали так: все как было плохо в России, так плохо и осталось. Более того, в индексе восприятия коррупции за год Россия с 146 места опустилась на 154. О том, как рассчитывается индекс, рассказывает Елена Панфилова.
Индекс восприятия коррупции – это отнюдь не измерение каких-то денег в килограммах или в суммах. Это индекс именно восприятия коррупции. Составной индекс, который ранжирует страны по уровню того, как воспринимается уровень коррупции со стороны и внутри страны обычными гражданами, экспертами, людьми, которые могут оценивать ситуацию. Включение страны в индекс не означает, что вот сам поставили, в стране обязательно есть коррупция. Он просто отражает некую картинку. Страны ранжируются от 0 до 10, где 0 – это очень плохо, 10 – это очень хорошо. Чемпионы, лучшие по профессии, в этом году у нас Дания, Новая Зеландия и Сингапур с индексами 9,3. Как видите, не десятка, что означает, что и в этих странах есть проблемы, но они колеблются там внутри хорошего балла.
Данные доклада действительно крайне пессимистичны, считает руководитель научных программ Центра Transparency International России Юлиан Нинцевич. Коррупция напрямую влияет на качество жизни россиян. Более того, страна попросту теряет управляемость.
Я могу точно сказать, что страна наша, вот из-за этой самой коррупции, теряет управляемость. Извините, когда президент начинает рассказывать, что министр не выполняет его указания, или когда мы видим то, что происходило во время пожара, то, что происходит сейчас, говорит просто о том, что система управления страной разваливается. Упоминая об этом коррупции, есть один закон. Люди, которые пришли к власти на волне политической коррупции, никогда ни с какой коррупцией бороться не будут. Это, так сказать, закон, который можно доказать на примере нашей страны вполне элементарно. Есть еще одна очень интересная штука. Для чего существует на самом деле любое государство? То, чтобы люди в нем жили благополучно, комфортно и удобно. Есть такое сегодня ирландское издательство «Международная жизнь», которое занялось таким исследованием, которое называется «Качество жизни». Так вот, чем выше уровень коррупции, тем ниже качество жизни. Тоже, опять, мы берем государство, мы не статистику берем, мы берем реальные государства с их реальными оценками, с их реальными коэффициентами.
По мнению авторов доклада, власти имели все шансы показать обществу, что в России борются с коррупцией и делают это эффективно. Однако такой возможности не воспользовались. Борьба с коррупцией, по словам экспертов Transparency International, это большая война, которую выиграть, используя косметические методы, невозможно. Необходимо привлекать общественность.
Я думаю, что все из вас замечают вот этот катастрофический разрыв, да, между дорастанием гражданского общественного антикоррупционного активизма, который действительно разворачивается по стране. Люди выявляют коррупцию, люди видят коррупции. Люди пишут письма, люди делают заявления о преступлении. И какой-то просто звериный, ожесточенный саботаж бюрократический всему, что может произойти в этой сфере хорошего в нашей стране. Кто-нибудь обратит внимание, что вот, бери информацию, бери, разговаривай с людьми. Люди готовы помочь власти преодолеть коррупцию. Но с другой стороны, как танковыми ежами загорожено и говорят, нет, 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 не знаем, может быть, проверим. Словами с коррупцией не борются. Нельзя заставить, принудить одними словами и красивыми бумагами человека, который живет на коррупционные доходы, от них отказаться.
Доклад и сформированные в нем вопросы сотрудники Transparency International намерены в ближайшее время направить во все властные структуры России. Мы будем обращать внимание на проблему, которая возникла с коррупцией в стране везде, на всех семинарах, конференциях, круглых столах, заявила руководитель Transparency International России Елена Панфилова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает репортаж из Варшавы. Сегодня здесь апелляционный суд отклонил жалобу столичной прокуратуры на действия окружного суда, который в сентябре отказался взять под арест Ахмеда Закаева, участника прошедшего в Польше Всемирного чеченского конгресса. Рассказывает Алексей Дзяковицкий.
После нескольких часов заседания, которое проходило в Варшаве за закрытыми дверями, апелляционный суд объявил, что решение суда первой инстанции о неаресте Ахмеда Закаева не имело достаточных оснований. Однако, несмотря на то, что жалоба прокуратуры касательно отказа на арест Ахмеда Закаева признана обоснованной, суд постановил закрыть дела о задержании чеченского политика. Это решение суда, однако, не относится к вопросу об экстрадиции. Речь идет исключительно о том, должен ли был Закаев содержаться за решеткой на время следствия или нет. Ахмед Закаев приехал в Польшу в середине сентября нынешнего года, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе чеченского народа, что проходил в подваршавском городке Пултуск. Зная об этом, российские власти направили полякам запрос с требованием ареста и экстрадиции чеченского политика в Россию. Закаева арестовали, а в Польше его ситуация оказалась в центре заинтересованности средств массовой информации и общества. О деле Закаева говорил и премьер-министр Польши Дональд Туск. Могу вас заверить, что процедура экстрадиции не обязательно должна завершаться экстрадицией. Российская сторона наверняка не может в этом деле рассчитывать это результат, который бы ее удовлетворил. Об этом могу сказать уже сегодня. В запросе на экстрадицию российская прокуратура предъявила Закаеву 9 обвинений, в том числе руководство вооруженными группировками, попытку нарушить территориальную целостность России, убийство. Это были аналогичные обвинения, которые были предъявлены ранее российской стороной в Дании и Великобритании, где находился Закаев, и где суды тех стран на основании этих же российских документов отказались его выдать в Москве. 17 сентября, в день задержания Ахмеда Закаева, Варшавский окружной суд не удовлетворил заявление столичной прокуратуры о временном аресте чеченского политика, мотивировав это тем, что Закаев получил статус политического беженца в Великобритании.
Для меня было абсолютно ясно одно, что Польша никогда не поступится главное со своими демократическими принципами и никогда не отойдет от принципа верховенства закона. А если соблюдаются вот эти две основы, то я знаю, что никакой суд для нас, для чеченцев, он не страшен.
Заявил Ахмед Закаев после выхода из следственного изолятора. В свою очередь, Варшавская окружная прокуратура обжаловала решение суда, поскольку считают, что сам факт наличия у Закаева выданного Великобритании статуса беженца не защищает чеченского политика от экстрадиции. Прокуратура запросила также у российской стороны дополнительные документы, которые были переданы и представлены прокуратурой в суд. Сам Закаев еще в сентябре, после окончания работы Всемирного чеченского конгресса, выехал в Великобританию, поскольку у него закончился срок действия польской визы. Чеченский лидер, однако, заявил, что не собирается скрываться от польского правосудия и снова прилетит в Варшаву, если ему нужно будет стать перед судом. Экстрадиционный процесс может продолжаться минимум 40 дней, а на практике неоднократно это многие месяцы. Причем польский суд в данном случае не решает, виноват ли Ахмед Закаев, а лишь возможна его экстрадиция или нет. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет очередной выпуск программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди его тем – юбилей Ивана Бунина в Гослитмузее, итало-русский писатель Ринальдо Кюферле, герой конференции в Пьяченце, фильм об Иосифе Бродском в эссе Бориса Парамонова «Переслушивая свободу», роман Ришарда Бугайского «Признаю себя виновным». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будущее вступление Сербии в Союз будет зависеть от выполнения ряда условий.
Мы должны провести этот митинг наконец-то.
Афганистан – это страна, которая хорошо знает свое дело. И мы признательны Ирану.
Мы ходим сколько необходимо, но вести эти работы...
Мы будем продолжать то, что мы делаем, мобилизуя наших людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».